Фримены всегда отличались чрезвычайно развитым свойством, которое древние называли «спаннуксбоген», то есть умение сдерживать себя и, ощутив желание, не спешить удовлетворить его. Принцесса Ирулан, мудрость Муаддиба. Они подошли к пещере Кряжей перед рассветом. Из котловины туда вела расщелина такая узкая, что пришлось протискиваться боком. Стилгар назначил несколько человек в караул. Джессика проводила их взглядом, когда они полезли на скалы в слабом предутреннем свете. Пауль на ходу посмотрел вверх. Узкая расщелина, открывавшаяся в серовато-голубое небо, показывала пеструю шкуру планеты в поперечном разрезе. Но Чани не дала ему налюбоваться на эту картину. Она, потянув его за рукав, поторопила. «Давай побыстрее, это уже совсем светло». «А куда полезли те люди?» — поинтересовался он.
«Первая дневная стража», — коротко ответила она.
«Ну, шевелись».
«Значит, снаружи выставляется караул», — подумал Пауль. «Разумно. Но все-таки лучше бы подходить сюда, разбившись на мелкие группы. Так меньше риск потерять весь отряд». Вдруг он поймал себя на том, что думает уже как партизан, и вспомнил, как отец опасался, что дом Атрейдис может стать партизанским, скрывающимся, гонимым, сражающимся в подполье.
«Да побыстрей же!»
— шепотом подгоняла его Чани. Пауль ускорил шаги. Позади посвистывала ткань фрименских одежд. Пауль вдруг вспомнил сират из крохотной экуменической Библии доктора Юэ. «Се рай одесную меня, и ад ошую меня, и ангел смерти следует за мной». Он несколько раз повторил цитату про себя. Расщелина повернула и расширилась. Тут стоял Стилгар, пропуская своих людей в низкое отверстие в правой стене.
«Быстро!» — прошипел он. «Если патруль нас заметит, мы тут окажемся, как кролики в клетке».
Пауль пригнулся и следом за Чани вошел в пещеру, освещенную сочившимся откуда-то сверху сероватым светом.
«Можешь выпрямиться», — усмехнулась Чани.
Он разогнулся и огляделся вокруг. Обширная пещера, свод низкий. Там, где они стояли, его можно было бы коснуться, подпрыгнув. Отряд Стилгара, теряясь в тенях, разошелся по пещере. Пауль заметил, что мать встала у стены, изучающе рассматривая фрименов. Он не мог не отметить, что она резко выделяется среди них, хотя и одета так же. В каждом движении сила, изящество и благородство. «Найди себе местечко для отдыха и постарайся не путаться под ногами, дитя мужчина», — сказала Чани. «А вот твоя еда». Она сунула ему в руку два маленьких свертка из листьев, густо пахнущих пряностью. Стилгар подошел к Джессике, встал позади нее и приказал стоявшим слева от них. «Установите дверной клапан и не забывайте о водной дисциплине». Он повернулся к другому фримену. «А ты, Лемиль, принеси плавающие лампы». Затем Стилгар взял Джессику за руку. «Я хочу кое-что показать тебе, колдунья». И он повел ее куда-то за угол, откуда пробивался свет. Джессика оказалась на широком карнизе. Сюда открывался еще один выход из пещеры, и это отверстие находилось высоко в скальной стене, возвышающейся над ровной котловиной километров 10 или 15 в ширину. Со всех сторон котловину окружали высокие скалы, там и тут виднелись островки скудной растительности. И в это время над серой в предрассветном свете котловиной над дальней ее стеной поднялось солнце, вернув камням и песку их светло-бурый цвет. Аракийское солнце, казалось, выпрыгивает из-за горизонта. «Это от того, — подумалось ей, — что мы хотели бы удержать его за горизонтом. Ночь безопаснее дня». Внезапно она ощутила укол тоски. Ей захотелось увидеть радугу. «Здесь... над этим местом, не знающим дождей и не узнающим никогда. Я не должна давать волю подобным мечтаниям», — одернула она себя. «Это слабость, а я не могу больше позволять себе слабости». Стилгар схватил ее за руку, показал на что-то в котловине. «Смотри, вот они, истинные друзы!» Она всмотрелась, заметила в котловине движение. Там, на дне, какие-то люди спешили укрыться в тени скальной стены. Несмотря на расстояние, движения их были отчетливо видны благодаря чистоте воздуха. Она достала из-под бурнуса бинокль, навела его на людей, сфокусировала масляные линзы. Как пестрые бабочки мелькали платки на шее. «Там наш дом», — сказал Стилгар. «Мы будем там следующей ночью». Он, подергивая себя за ус, смотрел на котловину. «Мои люди задержались снаружи дольше положенного, работали. Значит, патрулей поблизости нет. Позже я дам им сигнал, чтобы готовились к встрече». «У твоих людей отличная дисциплина», — заметила Джессика, опуская бинокль. Стилгар проводил бинокль взглядом. «Они подчиняются закону безопасности племени», — ответил ей Стилгар. «Ему же подчинен и выбор вожака. Предводитель должен быть самым сильным из всех. Тем, кто способен обеспечить племени воду и безопасность». Он перевел взгляд на ее лицо. Она ответила таким же внимательным прямым взглядом. Увидев обведенные темным глаза без белков, пыльную бороду и усы, изогнутую трубку носовых фильтров, сбегающую в десятикомб. «Значит, победив тебя, я скомпрометировала тебя как предводителя?» «Ты не вызывала меня на поединок», — отмахнулся он. «Но ведь важно, чтобы предводитель сохранял уважение своих людей». «Ну, среди этих песчаных вшей нет никого, с кем бы я не справился», — ответил Стилгар. «Так что, победив меня, ты победила и каждого из них, всех нас. Теперь они надеются выучиться у тебя искусству твоего колдовского боя, а некоторые хотели бы знать, не собираешься ли ты бросить мне формальный вызов». Она взвесила его слова. «То есть, не одержу ли я победу в формальном поединке?» Он кивнул. «Я бы тебе этого не посоветовал. Они не пойдут за тобой. Ты не из людей пустыни, ты чужая нашим пескам. Они видели это во время ночного марша». «Люди практического склада», — пробормотала она. «Верно». Он посмотрел в котловину. «Мы знаем, что нам нужно. Но здесь, так близко от дома, немногие сохраняют трезвость и глубину мысли. Слишком долго мы были в пустыне. Надо было доставить вольным торговцам груз пряности для проклятой гильдии. Да почернеют их лица навеки». Джессика, которая было отвернулась от него, резко развернулась, снова посмотрела Стилгару в глаза. «Гильдия? При чем тут она? С чего эта гильдия получает вашу пряность?» «Так велит Лиет», — мрачно сказал Стилгар. «Мы знаем, зачем это делается, но все одно. Горек вкус этой дани. Мы откупаемся от гильдии поистине чудовищной платой, чтобы только в нашем небе не крутились эти поганые спутники, чтобы никто не мог видеть, что делаем мы с Аракисом». Она тщательно взвешивала свои слова, потому что вспомнила, именно эту причину называл ей Пауль, говоря о том, почему над Аракисом нет спутников. «А что вы делаете с Аракисом такого, чего нельзя видеть?» «Мы изменяем его. Медленно, но верно мы изменяем его. Мы хотим, чтобы он стал по-настоящему пригодным для жизни людей. Наше поколение не увидит исполнения этой мечты, и дети наши не доживут до этого, и дети наших детей, и даже внуки их детей. Но время это настанет». Он обвел котловину затуманившимся взглядом. «Здесь будут открытая вода и высокие зеленые растения. И люди будут спокойно ходить без десятикомбов». «Вот она, мечта Лиет Кинеса», — подумала она и сказала. Взятки — вещь небезопасная. Они имеют свойство расти. Они и растут, подтвердил Стилгер. Но медленный путь надежнее. Джессика медленно оглядела котловину, пытаясь увидеть ее глазами Стилгера. Но видела только горчичного цвета пятно, далекие скалы. Над ними, кажется, что-то двигалось.
«Ух!» — проговорил Стилгер.
Джессика решила было, что это патрульный орнитоптер, но тут же поняла, что это мираж. Над песками дрожал второй пустынный ландшафт. Пески где-то вдали, какая-то колышащаяся зелень, а ближе... Ближе шел прямо по поверхности огромный червь. И, кажется, на его спине она увидела фрименские плащи. Мираж исчез.
«Верхом оно, конечно, скорее было бы», — заметил Стилгер. «Но мы не можем, разумеется, пустить подателя в эту котловину. Так что ночью опять придется пешком».
«Значит, подателем они называют червя». Она поняла, что следовало из слов Стилгера. Он сказал, что фримены не могут пустить червя в котловину. Значит, она в самом деле видела это в миражном мареве. Фримены на спине гигантского червя. Ей понадобилось все ее самообладание, чтобы не выдать потрясения.
«Пора возвращаться к остальным», — сказал Стилгер. «А то еще решат, что я тут подъезжаю к тебе с шашнями. И так кое-кто уже завидует, что мои руки касались твоего чудесного тела в котловине Туона во время борьбы».
«Довольно», — оборвала его Джессика.
«Я ничего дурного в виду не имел», — кротко ответил Стилгер. «У нас в любом случае не принято брать женщину против ее воли. А уж с тобой...» Он пожал плечами. «С тобой и этот обычай просто, можно сказать, излишен.
Тебе не следует забывать, что я была все же женщиной герцога, его официальной наложницей», — проговорила Джессика уже спокойнее.
«Как хочешь. Ну, все, пора закрыть и это отверстие, чтобы можно было отдохнуть от 10 комбов. Моим людям сегодня необходим хороший отдых, ведь завтра... Семьи не дадут им отдохнуть».
Они замолчали. Джессика смотрела на солнце. Да, в голосе Стилгера звучало предложение больше, чем просто помощи и покровительства. Ему нужна жена? Она вдруг подумала, что действительно могла бы занять место рядом со Стилгером. И это раз и навсегда положило бы конец любым спорам о лидерстве. Удачный союз подходящих друг другу мужчины и женщины, и все. Но что тогда будет с Паулем? Кто их знает, фрименов, какие тут у них правила усыновления и как строятся отношения детей и родителей? А не родившаяся еще дочь, которую она носит под сердцем последние несколько недель, дочь покойного герцога? Она подумала о том, что может значить для нее это дитя, растущее внутри. Подумала о том, что побудило ее решиться на зачатие. Она знала, что. Она подчинилась тогда глубочайшему инстинкту, общему для всех живых существ, заглянувших в лицо смерти, стремлению обрести бессмертие в потомстве. Да, ими, ею и Лето овладел инстинкт продолжения рода. Джессика взглянула на Стилгера, увидела, что он внимательно ее рассматривает. «Какова будет судьба дочери, родившейся здесь у жены такого человека?» — спросила она себя. «Не станет ли он препятствовать ей в том, что является необходимым для Бена Гессерит?» Стилгер кашлянул. Он, казалось, понимал кое-что из того, что мучило ее. «Для вождя главное то, что его делает вождем, нужды его народа. Если ты научишь меня своим приемам, может прийти день, когда одному из нас придется бросить вызов другому. Я бы предпочел решить вопрос как-нибудь иначе».
«Как-нибудь?
Разве есть разные пути?»
«Саяддина», — — ответил он. «Наша преподобная мать уже стара».
«Их преподобная мать?»
Прежде чем она успела осознать его слова, он добавил: «Я вовсе не навязываю себя в качестве мужа, не прими это в обиду. Ты в самом деле прекрасна и желанна. Но если ты станешь одной из моих женщин, кое-кто из молодежи решит, что я слишком озабочен плотскими удовольствиями и недостаточно нуждами племени. Вот и сейчас, будь уверена, они и подслушивают, и подглядывают». «Он умеет взвешивать свои решения и думать об их последствиях», — подумала она. «Среди моих молодых кое-кто вступил в тот возраст, когда дух буен», — сказал Стилгар. «Сейчас лучше отпустить вожжи и не давать им серьезных поводов бросить мне вызов. Иначе мне придется кого-то покалечить, а то и убить, а вождю следует избегать этого. Конечно, если можно отказаться от боя, не теряя чести. Ведь именно вождь делает толпу народом».